10:09 в Москве. Мы возвращаемся в «Формулу смысла». В этом часе у нас в гостях Дмитрий Лекух, публицист, писатель. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дим, доброе утро.
Доброе утро. Утро добрым не бывает,
говорят. Ничего, мы преодолеваем.
Мы справляемся.
Мы преодолеваем эти предрассудки. Ты знаешь, вот с первого часа мне задавали все вопрос, что происходит во взаимоотношениях «Газпрома» с «Нафтогазом», «Стокгольмский арбитраж». Я не затрагивал эту тему, ровно понимая, что... Ты придешь в 10 утра, вот, и поскольку ты буквально там за последнее время много материалов по этому поводу опубликовал, ну, давай вот как бы твою версию, что там происходит, и я и своей версией попутно уж поделюсь потом.
Ну, давай, смотри, с моей точки зрения, собственно говоря, я-то думал, что «Газпром» радостно заскачет, когда ему присудят эти 2 с небольшим ярда, и захлопает в ладоши, после чего проведет кампанию. Абсолютно понятно, что платит всегда потребитель, европейцы это прекрасно понимают, что эти штрафы даже «Газпрому» лягут на плечи потребителей, поэтому давайте прекращаем работать с украинской ГТС и запускаем «Северный поток-2». Но они нашли еще более иезуитское решение. Они подали сейчас апелляцию и устраивают те же самые танцы на украинских костях. И делают абсолютно правильно, потому что здесь вопрос значительно более широкий, чем просто конфликт «Газпрома» и «Нафтогаза», чем даже более чем конфликт России и Украины экономический. Это такой глобальный, на самом деле, вопрос, который связан со следующим, что сейчас, в настоящее время, когда началась, я бы даже сказал, не торговая, а экономическая война европейского континента с североамериканским, она была абсолютно понятна, предсказуема. Она, это не флуктуация случайная, не спорадически. Европа предназначена к ограблению американцами сейчас. И вот один из главных системных признаков – это налоговая реформа в США, проведенная Трампом успешно. Он вообще где-то умница, потому что о чем эта реформа? Это не вовсе для того, чтобы богатые богатели, как у нас любят говорить. Это для того, чтобы вернуть в Штаты деньги. Чтобы вернуть штаты производства и провести реиндустриализацию в этой ситуации, американские товары становятся конкурентами европейских, и Европа рассматривается исключительно как рынок. Соответственно, все морские пути контролируются англосаксонскими цивилизациями, а единственные более-менее свободные рынки, куда они могут выйти, это рынки Юго-Восточной Азии. И, соответственно, маршрут – это китайский шелковый путь и наш северный морской путь. Все. То же самое касается и энергетики. Дело в том, что, борясь с «Газпромом», они борются не за свой сланцевый газ. Европейские товары не могут конкурировать с американскими ни по рынку труда, в Европе более дорогая рабочая сила, ни по налогам, особенно сейчас после налоговой реформы в США, ни по другим показателям. Единственное, за счет чего они могут конкурировать, за счет своего традиционного, прежде всего, немецкого качества и энергетической составляющей, которая огромна. Соответственно, сейчас в Северном морском пути, в русском трубопроводном газе, вернее, в трубопроводном газе, неважно, русский он, да хоть бразильский, лишь бы был трубопроводный, он дешевый просто по сравнению с ожиженным, Европа заинтересована значительно больше, чем Россия. Но нельзя иметь в транзитной страной ни одного лимитрофа, который не подчиняется ни продавцу, ни покупателю и может стать непреодолимым препятствием. Неважно, как его зовут. Украина, Польша, кстати, Прибалтика. Поэтому сейчас нет большего любителя русского трубопроводного газа, чем Германия. Не случайно именно германоязычные австрийские 2 немецких концерна на прошлой неделе выступили с беспрецедентным по жесткости заявлением по поводу того, что Украина, Польша и прочие мешают европейскому единству, и вообще кто выступает против «Северного потока», тот враг Европы, против «Северного потока-2». Но есть проблема, потому что есть политическое давление. Эти страны не самостоятельны, даже и их бизнес, соответственно, не самостоятелен, начиная с Брюсселя, ну и стоящим за Брюсселем Вашингтоном. И помнишь, песенка такая была у Чайфов «Не дай мне повод». Вот нужен был повод, очень серьезный. А решение Стокгольмского арбитража, оно действительно беспрецедентно по как бы сказать...
По наглости.
По наглости,
я
да.
Вот так бы сказал, да.
Потому что когда в мотивировочной части едва ли не прописывается, что, ну, извините, просто на Украине очень фигово с экономикой, я понимаю гнев Миллера, почему должны решать проблемы...
Ну, давай вот здесь чуть подробнее, просто чтобы слушатели понимали. Значит, в арбитраже в Стокгольмском рассматривались... кейсы или случаи, по-русски говоря, по двум контрактам. Один контракт – это на закупку Украиной нашего газа, да. Да, то есть где Украина – покупатель.
Да.
А другой контракт – это транзитный контракт, это транзит через территорию Украины нашего газа, который покупает Европа. Так вот, арбитраж…
Тут принял два взаимоисключающих
решения.
Да, есть
русские слова, которые могут характеризовать, что именно он сделал. Да? Вывернул, извернулся, вот скажем так. Арбитраж извернулся. Вот в контракте на покупку Украины и нашего газа они не стали рассматривать пункт «бери или плати» как значимый, потому что, дескать, у Украины тяжелое положение,
ну, да, да.
И поэтому это форс-мажор, и поэтому многомиллиардные штрафы за то, что Украина не брала наш газ, применять к Украине нельзя. Хорошо, сказал «Газпром», ладно, ну решили так и решили. Но арбитраж...
Пошел дальше.
Пошел дальше. Он во втором контракте транзита, где есть этот же пункт, который можно так озвучить, параллельный.
Ну, да.
Транзитируй или плати, да? То есть поставляй или плати. Ну, у «Газпрома» тоже снизился объем в определенный год транзита.
Европейские просто покупатели стали меньше покупать.
Да, да, это правда. Это было в 2015 году. Вот. И, соответственно... Украина тоже выставила претензию такую же, но не было поставок, давайте штраф. Так вот, выяснилось, что здесь арбитраж удовлетворил.
И, в принципе, «Газпром» бы, может быть, согласился, но дальше происходит страшное. Сейчас. Дело в том, что 17-18 год по прецеденту идут по этому же судебному решению.
Точно.
И еще по 4-5 миллиардов каждый
точно.
Год. И транзитировать его, вернее, поставлять этот газ на Украину, вернее, в Европу по украинскому маршруту становится бессмысленным, себе в убыток.
Точно, да. Это означает, что в последующие годы еще будут убытки и убытки,
конечно.
И штрафы. Вот. Поэтому «Газпром» сказал, что мы начинаем процедуру расторжения контрактов, что не означает немедленное там, прекращение поставок, еще
кстати,
чего-то.
Кстати, даже Брюссель не стал возражать против этого, потому что ситуация действительно такая. Европейцы же тоже, они не идиоты. Они понимают, есть формула бизнеса, когда за все платят потребители. Это как вот какие бы проверки в магазинах не производили, там, в сетевых, да, наши доблестные органы, заплатим, все равно мы, приходящие в магазин. Это вот аксиома абсолютная. Точно так же европейцы прекрасно понимают, что за счет игры с ценой, за счет чем угодно, «Газпром» все равно переложит эти деньги на них. И Брюссель поэтому их волновало одно. Их волновало, чтобы шел бесперебойный транзит сейчас. Он идет. Еврокомиссия уже обозначило удовлетворение, и я думаю, что они сейчас таким удовольствием поддержат расторжение, даже не расторжение, а окончание контрактов, потому что мы знаем, когда Стокгольмский арбитраж это все сделает. Как
да.
только будет готов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», все. До свидания.
Ну, просто теперь в Стокгольмском арбитраже будет рассматриваться
другим
предмет,
составом.
Да, новый предмет расторжения контрактов, там будет другой состав арбитров, ну и они вынесут какое-то решение, все это будет довольно долго.
Да.
За это время очевидность необходимости ввода в строй «Северного потока-2» и «Турецкого потока».
Ну, она уже всем очевидна.
Да.
Его даже, вот я не знаю, почему наши там либералы и украинцы об этом радостно кричат, что Америка запретит «Северный поток-2». Ребят, даже в санкциях Конгресса санкции по «Северному потоку-2» не предусматриваются.
Не, ну, знаешь, я бы вот здесь поиграл еще в любимую игру «Постановка зеркала» называется. Вот Украина долго рассказывала, как она освободилась от зависимости от российского газа.
Да, сегодня...
Правда, что-то там подмерзло.
Да, тут сейчас Ветренко выступил. Вот русские проклятые не стали нам поставлять газ, пришлось в 4 раза дороже покупать в Европе. Это зампред «Нафтогаза».
Это само по себе смешно. Но я, в принципе, считаю так, что поскольку Украина освобождалась от зависимости от российского газа путем того, что они собираются покупать все в Европе или в Америке, так и мы освобождаемся от зависимости, можно политически прямо сказать, от Украины.
Ну, это...
ну точно так же, вы освобождаетесь,
мы освобождаемся...
от нас, зависимости от нас, а мы от вас.
Мы убираем, скажем
Всё?
Так, ямы на дорогах.
Всё?
И камни на дорогах.
Чё, о чём речь вообще?
Ни у одной Украины это касается. Точно так же. Первые, на самом деле, я не знаю, чем ребята думают. Было понятно, что когда пошел глобальный трансевразийский маршрут, да, Китай, Россия, Европа, Берлин. Было понятно, что здесь надо бегать, прыгать и танцевать, чтобы вот дружить с этим маршрутом. Сначала мы обошли прибалтийские порты, потом обошли украинские порты Новороссийск, Темрюк, вот эти вот огромные портовые мощности по перевалке были построены, потому что было понятно, что нельзя зависеть, нельзя ставить пробки вот такие вот на своем пути. Газ здесь только вишенка на торте, ребят. Это становится единая транспортная логистическая система. И, кстати, я не исключаю, что и газовая тоже, потому что сила Сибири, которая тянется, она, в принципе, вполне может коннектиться через российскую ГТС с европейской. Это гигантский проект, огромный проект. И, ну, что здесь с голой пяткой-то? Надо под танк прыгать. Ну, бесполезно там, кричи, не кричи, кия, будь то какой-то каратист или кем-то угодно. Ну, танк едет. Его... Сейчас, понимаете, вот если помните, раньше были войны за сырье, войны за проливы. Сейчас войны за транспортные коридоры ведутся, по сути дела, вот глобальные войны, они ведутся за транспортные коридоры. Потому что традиционно морские пути через два основных пролива, Суэцкий и Панамский, контролируют англосаксы, американцы в данной ситуации. Раньше англичане контролировали. И перевалка, вот морская торговля, она, в принципе, вот крути не крути, она все равно, там правила игры диктуются ими. Как только возникает Северный морской путь, который полностью подконтролен нам, и не рассказывайте, да, мне про сомалийских пиратов, у них у всех офисы в Лондоне, ну, откровенно, это же откровенно, все это прекрасно знают. Появляется Северный морской путь, полностью нами контролируемый, почему они воют, и почему так боятся военной инфраструктуры, и почему наши либералы внезапно озаботились об рычевании ластоногих на побережье моря Лаптевых. Не помешают ли ему там танкеры, гринписовцы? И плюс, извините, китайский маршрут, вот этот китайский шелковый путь, они уже, китайцы, в официальную доктрину вписали, что он сопрягается с Северным морским путем и с трансевразийским коридором, с нашим, который идет не только на Китай, но и на Японию, и дальше через Владивосток, и, соответственно, все остальные радости жизни. А то, что мы сделали в Сабетте, после чего, кстати, теперь у нас уже не только американцы, но и англичане наш сжиженный газ покупают.
Да, вчера новость пришла. Но они как-то там новость содержала еще указание на то, что стараются об этом не говорить.
Конечно,
широко.
Они делают перегрузку.
Пришел танкер, да, с русским агрессивным сжиженным газом в Британию, и идет закачка.
А тут ничего
но
не
сделаешь. Ну, они так, по-тихому, что они распространяются.
Да, ребята, а здесь я ничего не сделаешь. Дело в том, что как только он попадает на танкер и попадает к покупателю, все, он перестает быть русским. Он становится глобальным, он торгуется на биржах. Попробуй-ка это запрети без подрыва основ своей собственной морской цивилизации. Это невозможно технически.
Ну, я думаю, Дима, что там внутри британского газопровода все-таки русские молекулы ведут себя более агрессивно, чем там какие-нибудь норвежские в силу своего происхождения, мне так кажется.
Может быть.
Ну, кстати, вот то, что ты сказал о пути, да, Севморпуть, который точно там в ближайшие 5-10 лет, да, доведут
но
до...
Но он уже заработал по Сабетте сейчас.
Да, уже заработал, но доведут его до постоянно действующего. Кстати, тут же другая еще вещь. Вот великий пояс шелкового пути предлагает два направления по земле. И оба, конечно, для западных наших партнеров как
очень
нож
неприятно.
По горлу. Одно направление это как бы по южной.
Южный
да?
маршрут и северный коридор, да.
По Азии. А это значит, что она будет навести порядок в Афганистане, в Сирии, на Ближнем Востоке, на границе с Турцией. Порядок должен быть и покой. Для того, чтобы караваны, пользуясь древним языком, чтобы караваны шли спокойно, без всяких бандитов, навести порядок. А второй северный маршрут – это через нас.
Это вообще Россия, да?
Да, это вообще Россия.
И я тебе больше того скажу. И южный, если они там не наведут порядок, там же еще более жуткая вещь тогда происходит для этих ребят, потому что он через Казахстан выходит в Оренбург. В наш, идет уже по нашей территории. А если к этому добавить еще коридор север-юг, знаменитый, который идет из Бомбея, который ныне Мумбаи, индийский, через Иран и до Питера. И вот сейчас с Азербайджаном там куски достраиваем железнодорожные, плюс достраиваем с Ираном морскую инфраструктуру на Каспии, которая тоже нами контролируется, и которая идет вот с иранских портов на Астрахань. Но это, конечно, нож по горлу, потому что это перекрывает возможности в контроле международной морской торговли, что для них самое страшное. И вот я предполагаю, что все вот эти вот глобальные столкновения сейчас идут прежде всего из-за этого, а не из-за всякой надуманной фигни типа индекса фондового рынка, или, прошу прощения, который настолько же надуманный, как страховая медицина, да? Вот, кстати, за что Трампа уважаю, за то, что со страховой медициной, кажется, все-таки сейчас разберется.
Потому что, сложно им.
Сложно ему. Ну, конечно, это гигантская спекулятивная тема, это надо отдельную программу этому посвящать. Потому что большего зла, чем страховая медицина, для социально ориентированного государства придумать просто невозможно.
Да, ну вот Украина наша с тобой любимая, она, у нее два открытия произошло на этой неделе. Первое открытие, вот мы о нем говорили, оказывается, что как-то без русского газа не получается. Русские нанесли предательский удар в спину, и поэтому Украина вынуждена в четыре раза дороже покупать газ в Европе, хотя до этого 4 года они рассказывали, что их цель заключается в том, чтобы ни одной молекулы русского газа у украинских потребителей
я
не
вот
было.
Я просто представляю, как они говорят, мы будем молекулы дополнительного газа европейского.
Молекулы, заходящие через Словакию, они уже проходят очищение, агрессивность резко снижается у русских молекул.
Брат Словак, пойдем-ка добудем газа для Украины.
Вот, это первое открытие. А второе, вдруг они выяснили, что как-то герои АТО вдруг мордой в снег кладутся, ставятся на колени, вот, значит, кровью весь этот снег заливается, и свободолюбивые палаточные городки сносятся бульдозерами похлеще, чем Никита Сергеевич выставки сносил.
И ничего,
понимаешь?
Самое страшное из происходящего на Украине, то, что там давно нет государства, но там была еще власть какая-то, да? А сейчас самое страшное, что это вот как атомизация власти. Никто не понимает, кто принимает такие решения. То ли Аваков, то ли, понятно, что не Порубий, понятно, что не Турчинов, потому что это его ребята там были. То ли кто с кем договорится. То есть там вот настолько атомизация произошла изначально не сильно легитимной власти. Дело в том, что власть украинская, она так получилась, что очень быстро стала искать легитимность за рубежом своей страны, да? Потому что на народ, вот в отличие от Путина, они опереться не могут. И как у нас в 90-е, помнишь, как у нас все в Штаты бегали, да? А я договорился с американцами, а я договорился с Брюсселем, а я с Берлином. Вот у них, получается, получилось то же самое. И когда ты переносишь свои центры легитимации за рубеж, ты, естественно, теряешь легитимность в глазах своего народа. И сейчас мы все боялись фашизма, а там все идет гуляй-полю. И чья банда круче, кто у кого больше стволов. А там, вдумайся на секунду, там из АТО только утекло 4 миллиона стволов. Это то, что они сами автоматически сами признают. Ну, это же ад. Это ад, это каждый десятый украинец от младенца. Да какой там десятый? Это они официально 42 или 43 миллиона, там сейчас от силы 30. Ну, будем считать 40, да, каждый десятый украинец от грудного младенца до глубокого старика и беременной тетки с автоматом Калашникова, который где-то прикопан. Ну, ребят, это вот спичку туда кинь. Поэтому, в общем-то, это, кстати, одна из причин, почему европейцы крепко думают о «Северном потоке-2». Потому что что этим бабуинам в голову придет, никто не понимает.
Ну как, вот ты говоришь, атомизация власти, а при этом идеологически трогательное единство. Вот Порошенко объявил акцию «Прикрути». Ну, прикрути по-русски, да,
ну,
типа
да,
понизь температурную эту самую радиатора отопления, да, прикрути его.
А, то есть
его,
дома чтобы... разберись,
ну, да,
с этим.
В целях экономии. И у них целый, значит, хэштег пошел в соцсетях. Все как здорово. А Аваков, который вывел, значит, mm-hmm. те, кто... снесли этот городок, поставили их мордой в снег и на колени, там, и все это на видео снято. Кстати, с гидностью и с достоинством.
Все в порядке.
Все в порядке. Стоят герои АТО на коленях и мычат, как
телки. Да, врача я видел эти кадры.
Да, но с гидностью как-то, с достоинством все хорошо. Но Аваков вот эту акцию тоже назвал. Прикрути, мы прикрутили. Нормально, понимаешь? И эти...
Это филологическое, не политическое единство.
Нет, ну ты понимаешь, как здорово, да? И эти свободолюбивые люди трех майданов, угу. ну их прикрутили, и они сидят, и все нормально.
Слушай,
куда-то свобода все делась. Я, кстати, хотел бы спросить. Вот у нас там то Ксения Анатольевна, то еще некоторые деятели любили съездить на Майдан, поддержать свободолюбивые стремления. Может, и сейчас тоже?
Ну, слушай, нет? Мы один и тот же народ, я давно об этом говорил. Поверь мне, если бы Болотная площадь победила, они бы уже бомбили Уралвагонзавод. Точно так же, как украинцы бомбят Донбасс.
Прервемся на новости. В Москве 10 часов 36 минут. Возвращаемся в программу 553320 плюс 7 900 370 63 63, наши эфирные координаты. Ну что, мы вас прервали.
Вот, Дим, у тебя есть сомнения в том, что наши бы победили? А ведь Болотная площадь была очень похожа на Майдан. Ну, покрышки не подвезли. Так вот, у тебя есть сомнения, что победили светлые люди, они бы уже не бомбили Уралвагонзавод или какой-нибудь Красный Краснодарский край, Красную Кубань? Потому что уровень ненависти к гнилозубому быдлу с Уралвагонзавода был приблизительно... Даже кричалки были похожие. Вот спасибо жителям Донбасса за президента. Помнишь, с одной страны.
Да.
И у них то же самое. Гнилозубое быдло, как вот можно к своему народу, который, на которого ты смотришь как на своего избирателя потенциального. И понятно, что методы бы были одни и те же. Но это не потому, что люди плохие, народ мы один и тот же. И живет вот эти, живут вот эти вот страты, выпущенные на волю развалом Союза и 90-ми, или даже чуть пораньше, что в России, что на Украине, что в Белоруссии, где их там батька гоняет, ровно по одним, что в Прибалтике, ровно по одним и тем же законам, ровно по одним и тем же лекалам. Мы один народ, вот и все.
Ну, вот
просто вы, там они победили.
В иллюстрацию к тому, что ты сказал, вчера во Львове прошло шествие факельное, значит, более 1000 участников, вот они протестуют, конечно, уже теперь против Польши. Значит, интересно, вот большой этот самый, большой плакат несли во главе этого митинга: «Місто Львів не для польських панів». Город Львов не для польских панов, по-русски, если, да. Вот, это основной лозунг всего этого дела. Значит, приурочено это было ко дню смерти главнокомандующего войсками УПА Романа Шухевича.
Вот. Он же Гаутман, СС, или что?
Да. Точно.
Ну, какой-то, да, какой-то фюрер, да, я помню. Да нет, ну о чем здесь говорить, Дим, ну не, даже не интересно.
Сейчас, подожди, значит, «Місто Львівне для польських п'янів, панів, пам'ятай чужинец, тут господар українець», то есть «помни чужестранец, тут хозяин українець», «хто ми українці, чого ми хочемо влади», это они декламировали, «власти не хотят», это те параллели, «мы здесь власть»,
здесь
да?
Власть, да.
Да. Вот, «наша земля, наши герои, идея нации против деградации». Вот, ну, очень весело так.
Ну, да.
Вот, ну, в принципе, я считаю, что до креатива москаляку-нагеляку там они еще не дошли, но, наверное...
Ну, предпосылки есть.
Ну, скоро будет. Поляку-нагеляку,
поляку, да. Поляку-нагеляку, в общем, да.
Да, жидяку-нагеляку, это же все, да, это, господи, ну, ничего нового вообще. Вот вообще ничего нового. Дело вот в чем, еще раз, когда вот мы можем сколько угодно говорить про скрепы, про все что угодно, есть понятие. Одна из наших главных скреп – это справедливое, хорошо бы, не часто это бывает, но предельно жесткая государственная власть. Мы имперский народ. Имперские народы живут по своим законам, многонациональные, многоэтнические. Украина – сколок империи. Там можно только по диалектам насчитать 4 или 5. Языков, фактически уже полуоформленных языков различных, когда люди друг друга... Это не уникальное явление только для России, для Украины. Китайцы пишут иероглифами, потому что устную речь ханьцы не понимают, там, южных китайцев, например, или северных. Это, в принципе, это нормально, но это при этом остается единый большой народ китайцы. И то же самое вот у нас здесь происходит. Ну, ситуация отвратительная, и без выстроенного не только, собственно говоря, управленческого, но и там ориентира, да, вот как всегда ориентировались на Москву, на Петербург, там оттуда шли понятия, оттуда шла мода, правила существования, язык, если хотите. Лишённо этого, ну, а чем отличается Украина времен гражданской войны, описанная тем же Булгаковым и Белой гвардией? Ну, один же в один. Вот один в один.
Я тут Паустовского зачитывал в эфире, кстати. Пользовалась огромной популярностью у слушателей.
Ну, я думаю, перечитали после этого эфира.
Фиолетовый луч.
Да, шикарная вещь.
Шикарная штука, да. Многим очень понравилось.
И Белая гвардия, там вот эта вот концовка, когда, в общем, пока Красная армия не пришла и не грохнула всех из этих. Первым поскакал там, как гайдука, атамана, эскадрон быстро снялся и быстро по дороге прирезав еврея на каком-то Киевском мосту. Вот все один в один. Ничего не меняется. И поверь, по тапкам они будут давать еще вот эти вот замечательные люди еще быстрее, чем...
А знаешь, что интересная штука произошла? Вот вчера у Володи Соловьева в программе Борис Борисович Надеждин доказывал, значит, диаграммки нам показывал по графикам,
что... А Борис Борисович, он политический украинец,
что этот самый, да, что вот Белоруссия и Казахстан такую же имеют траекторию экономического развития, как и Россия, поэтому это не наша российская, дескать, уникальная штука, а вот вылетает из этого перечня, значит, только одна Украина, особенно вылетает она с 2014 года, потому что начала разрыв с Россией. Я говорю, ну, Борь, ну, сделай следующий логический шаг. Он на меня смотрит. Ну, логический шаг же простой. У Белоруссии и Казахстана с Россией союзные отношения. Мы едем в одном поезде. Ну, и поэтому результаты у нас более-менее. А Украина вышла из этого поезда, как и Молдавия.
Да никуда она не вышла, в тамбуре сидит, на самом деле.
Нет, а тут же вопрос в Бжезинском очень интересный. С утверждением, что России конец без Украины.
Но это вот... Наоборот, это вечная мечта польского пана, понимаешь? Хоть чучелом, хоть тушкой, это Пилсудский писал о своей мечте написать на Кремле, здесь больше не говорят по-русски, на московском, да? Бжезинский или он кто? Ну, смешно, на самом деле, ребят, корневой народ, он и на Украине живет, и в России, но все равно, большей частью...
А ты знаешь, что ООН оскорбило чувства украинцев?
Чем?
Они выпустили такую инфографику, где древо языков нарисовано разных. И вот, значит, там ствол, ну, от ствола отходит большая ветка, она называется древнерусский язык, а потом эта ветка раздваивается, внимание, на белорусский и русский, а уже от русского отрастает украинский. И все, конец.
Беда.
Да, да, случилась беда, катастрофа.
Если уж говорить как...
Вот, у души украинцы он... Харкнула вот так вот, и все.
Я все-таки филолог, Дим, вот, хотя это, наверное, глядя на меня, страшно представить, но я действительно филолог, и как профессиональный филолог хочу тебе сказать, что страшная абсолютная вещь. Украинского языка не существует. Вот есть несколько, подчеркиваю, несколько диалектов великого русского языка. Еще вот, чтобы было понятно, еще в конце 19-го, начало 20 века, например, Москва говорила на малорусском диалекте. То есть вот во времена Гегелевского...
Что, гекали в Москве?
Гекали фактически, да. Дело в том, что... Нет, дело в том, что то, что они как раз называют суржик, это наиболее близко к древнему языку, а вот эти вот галицийские диалекты, все остальные...
Сразу после погоды на языках.
Пусть прольется.
10:48 в Москве. Возвращаемся в программу. У нас в гостях Дмитрий Лекух. Ну что, на теме мы снова говорим на разных языках.
Мы говорим на одном языке. На самом деле тут все достаточно просто. История, штука вообще жестокая. Вот история написания того, что сейчас называется официальной украинской мовой, она хорошо известна. Более того, она и украинцами не скрывается политическими. А эти 5 дворянчиков польских, или 6, я не помню, которые писали эти словари, они превозносятся как отец основатели нации. Так вот, они там есть их мемуары о том, как они со смехом искали из пяти вариантов, подбирали слово, максимально непохожее на русский язык и так далее. Но даже нет, чтобы был простой пример. Помнишь, Штирлиц говорил, что... Не Штирлиц, а Мюллер Штирлицу говорил, что радистка Кэт будет все равно, когда рожать, кричать на родном языке, потому что в этот момент...
Нет, этот Мюллер там ни при чем.
Не Мюллер, а я не помню,
вот
кто.
Ты видишь, ты запутался. Да. Это Штирлиц объяснял самой
радистке Кэт. Будешь кричать все равно по-русски. Так вот... Есть два места, когда вот, ну, еще есть одно место, где помимо рожающих женщин всегда говорят только на родном языке. Извини, это при взаимоотношениях мужчины и женщины в постели. Так вот, в официальном украинском языке нет слов, означающих, извините, взаимоотношения эти, мужские и женские органы и процесс фрикции.
Глубоко,
извините.
Глубоко.
Так нет, я просто делаю из этого вывод, что настоящие подлинные украинцы рождаются только из пробирки. Ну, потому что по-другому не получается.
Вот с вами писателями свяжемся.
Да нет, ну просто, чтобы потом... было понятно, Дима, это эсперанто.
Хорошо, да, эсперанто.
Это такое славянское
эсперанто. Хорошо, что мы на радио, не приходится быть краснеешь, не видно, так сказать. Свяжемся с тобой, Лепок. Так, все, меняем тему, не надо.
Давайте.
Вот не надо.
Но, вот. Тем не менее, правда же.
Да. Ага, вроде как о языковых проблемах, понимаешь?
Хитро, да, вышли?
Хитро, да, хитро зашел, вот, хитро зашел.
Так вот, на самом деле, еще в конце 19-го, начало 20 века, например, пермяцкий язык, русский пермский язык, да, с цоканьем с его пермяков соляные уши, он отличался от русского литературного значительно больше, чем малорусский. И значительно больше, чем галицийские наречия. А во Львове говорили, кстати, несмотря на то, что это польско-еврейский город был, второй язык был изумительный по качеству русский язык. Там львовская профессура великолепная, Львовский университет. Оттуда очень много культуры в Москву зашло еще в допетровские, кстати, времена. Ну, вот так сложилось. Поэтому... Это же, понимаешь,
не, но львовское русофильство все было уничтожено,
во времена
Австро-Венгрии,
да, и Польши
в начале 20 века.
Да, это правда.
Поэтому там это русофилов просто отлавливали целевым образом. И первые концлагеря Терезин, это Львов. Это львовские русофилы были туда помещены и там уничтожены.
Понимаешь, на самом деле, самое страшное в украинском национализме, который вот сейчас существует, и не только сейчас, это национализм без нации. Это почему они все время апеллируют, почему им всегда нужен хозяин? Неважно, немецкий сапог, да, во времена фашистской Германии, американский сейчас, польский там после революции, но им обязательно нужен сапог. Хозяйский. Они спокойно себя чувствуют, они как вот может националист легитимизировать себя не через свой народ, а через служение какому-то хозяину? Это, извините, национализм официанта, халдея, который на все, на что он способен, это плюнуть тебе в суп. И если он что-то позволяет себе больше, значит, ему позволяет этот хозяин. Вот не более того. Это самое страшное, потому что это готовые охранники концлагерей, готовые каратели и очень плохие солдаты.
Кстати. Слушай, ну я тебе как этого творческого человека, извини, я не хотел тебя обидеть, но все-таки как тебе абсолютно не политизированное, не предвзятое решение Оскаровского комитета присудить Оскар
Икару,
да, фильму о допинге в России с участием ненормального
Харви Ванштейна на них нет.
Это мощный ответ. Это мощный ответ, но...
Нет, они вообще стремительно деградируют, на самом деле. И, кстати, эпизоды с Харви Вайнштейном и вот эта вот чудовищная попошлость. Помнишь, на «Глобусе», по-моему, когда все тетки, вот эти актрисы, вышли в черных прозрачных платьях, через которые...
Да, с декольте на 12 персон.
Да, да, и через которые было видно вообще все в знак протеста против сексистских домогательств. Более абсурдного придумать ничего невозможно. Это элемент деградации, к сожалению. И элемент деградации интеллектуального и политического класса.
Характеристика абсурда мне старушка Моника Левински понравилась больше. Прошло, значит, сколько лет, да? Это с 98-го.
Она постирала платье.
Постирала платье, наконец-то.
20 лет, нет, она вышла и сказала, я тогда не осознавала.
Но он...
Но сейчас я осознаю, что это все-таки было под давлением. И Билл давил на меня своим авторитетом. Ой. Очень сильно. Потому что я была всего лишь стажерка, а он был хозяин мира. Это буквально дословная цитата. И, конечно, стажерка хозяину мира не могла отказать. А это он самый и есть харассмент. Выступила через 20 лет.
Ну, собственно говоря, она выступила просто как настоящая украинка. Ну, как может украинка отказать хозяину мира? Что сейчас и происходит? Стыдно, на самом деле. Стыдно и страшно смотреть.
Именно... А новое движение, как тебе в Америке? Уже, ладно, раз ты заглянул нас в эту тему, теперь уже...
Не выберемся.
Пусть слушатели посмеются.
Новое движение американских актеров, это те, которые мужиками себя называют, они теперь создали общественное движение в поддержку женщин, которые борются с приставаниями мужиков.
Вот у меня есть все-таки ощущение, думаете, что я последний шучу... мужик — это Харви Вайнштейн.
Вот смотрите, это самое. Если вы думаете, что я шучу, так я не шучу. Это реально уже все есть движение, уже в соцсетях пропаганда. Мужчины против мужчин в поддержку женщин.
Ну, слушай, ну а когда, извини, против изнасилования мигрантов в Кёльне вышли брюссельские, по-моему, депутаты в юбках, нормально так они попротестовали, но шли бы сразу к мигрантам, к этим. Может быть, было бы тем интереснее. Хотя, в общем, ну, ослы и есть ослы. Они к ослам привычные.
Ну, это Лекух сейчас политкорректно высказался, поскольку осел — это тотемное животное, оно является символом одной из политических партий в Соединенных Штатах. Поэтому Дмитрий Лекух, как тонкий писатель, ничего лишнего точно не имел в виду сейчас.
Да нет, но на самом деле, еще раз, страшно то, что с Украиной происходит, потому что это мы, Дим. Это наш народ.
Да, так это мой тезис. Я понимаю, что это мы.
Это мы и есть.
Хотя, ты знаешь, вот
это то, что с нами можно
все-таки
сделать.
Я все-таки границу провожу. Можно с нами сделать, но для этого нужна база. Да, потому что, конечно, галичане — это не совсем мы.
Или
во многом не мы, понимаешь? Вот, потому что главное, от чего галицийская идентичность пытается избавиться и не может, да, это... Вопрос комплекса несамодостаточности.
Ну, да.
Вот
это Австро-Венгрия.
Вот это все распространяется на всю Украину оттуда. Потому что несчастная эта галичина, она была действительно под гнетом сначала Австро-Венгрии, потом Польши. Действительно над ними измывались страшно там все эти годы. Да? Львов был каким угодно городом по населению, но только не украинским. Они все жили там...
Хлопом и собакам вход воспрещен.
Да, что-то. Поэтому там действительно есть сложность с идентификацией.
Есть.
А в остальном, вся остальная Украина, это мы. Я всегда так говорю, смотрите на это, потому что это про нас, друзья,
это про
кино
нас,
показывают.
Это про нас кино показывают, ты абсолютно прав, Дим. Этим и страшно. Более того, это могло у нас, вот не окажись у нас все-таки более качественный институт государственной власти, институт государства, даже не власти, я бы сказал. И вот Болотная площадь, одни и те же лозунги, одна и та же калька. Вот то, что у нас было в Москве. И когда они же кричали, помнишь, когда они поддерживали Майдан, что же мы так не сделали? Надо было пилить липы на Рождественском бульваре, как вот они на Крещатике там. Ну, понимаешь, это одно и то же. Вот все одно и то же. И поэтому и ездили наши политики туда, либеральные, потому что они ездили к братьям, к своим. Это правда.
Спасибо большое.
Спасибо. Ну что, мы после всех с наступающим 8 марта. Мы услышимся после 8 марта. А бедная
Ровно
Оля
через
будет 8 числа тоже.
Да,
может,
присоединяюсь, в том числе и Оля.
Спасибо большое.